Ребенка отнесли обратно к матери, а кузнец сидел безутешно, изучая дождь. Драмбилет почесал кошку за ухом и задумался о своей жизни. Она была долгой, одно из преимуществ профессии волшебника, и он натворил много дел, о которых не всегда было приятно вспоминать. Самое время...
— Знаешь ли, времени у меня не так уж много, — с упреком заметил смерть.
Волшебник посмотрел на кошку, и только тут до него дошло, насколько странно она выглядит. Живым невдомек, как сложно выглядит мир с точки зрения покойника, потому что смерть, освобождая разум от смирительной рубашки, в которой его держат три измерения, отсекает его также и от времени, которое есть не что иное, как еще одно измерение. Хотя трущаяся о невидимые ноги Биллита кошка оставалась той же самой кошкой, которую он видел несколькими минутами раньше, она также являлась и крошечным котенком, и толстой полуслепой старой кошачьей Матроной, и всеми промежуточными стадиями одновременно. В результате кошка смахивала на белую, кошкообразную морковку, описание, которым придется довольствоваться, пока люди не изобретут четырехмерные прилагательные. Костлявая рука смерти мягко постучала Биллита по плечу.
— Идем, сын мой.
— Неужели я ничего не могу сделать?
— Жизнь для живых. Кроме того, ты сам отдал девочке свой посох.
— Да уж, что есть, того не отнять.
Повитуху звали Матушка Ветровоск. Она была ведьмой. В Овцепикских горах этот вид деятельности считался вполне приемлемым занятием, и никто не мог сказать о ведьмах худого слова, если хотел проснуться утром в том же обличии, в котором ложился спать. Кузнец все еще хмуро созерцал дождь, когда матушка снова спустилась по лестнице и похлопала его по плечу бородавчатой рукой. Он поднял глаза.
— Что мне теперь делать, матушка?
Как он ни старался, в голосе его невольно прозвучала мольба.
— Ты куда дел волшебника?
— Вынес на улицу и положил в дровяном сарае. Я правильно поступил?
— Пока этого достаточно, — бодро ответила она. — А теперь ты должен сжечь посох.
Они оба обернулись и посмотрели на тяжелый жезл, который кузнец поставил в самый темный угол кузницы. Еще немного, и у них создалось бы впечатление, что посох смотрит на них в ответ.
— Он же волшебный,
— прошептал кузнец.
— И что с того?
— А он сгорит.
— Никогда не видела дерева, которое бы не горело.
— Это кажется неправильным.
Матушка Ветровоск хлопнула створками ведущих в кузницу дверей и сердито повернулась к нему.
— Послушай-ка меня, кузнец Гордо. Женщина-волшебник — это тоже неправильно. Для женщины такая магия не годится. Магия волшебников, сплошные книги, звезды и геометрия. Ей этого ни за что не осилить. Ты вообще когда-нибудь слышал о женщине-волшебнике?
— Но ведьмы-то существуют, — неуверенно отозвался кузнец. — И чародейки тоже.
— И ведьмы — это совсем другое дело,
— отрезала матушка Ветровоск.
— Это магия, исходящая из земли, а не с неба. И мужчинам ею никогда не овладеть. А о чародейках вообще лучше не говорить. Послушай моего совета. Сожги посох, похорони тело и сделай вид, будто знать ничего не знаешь.
Кузнец неохотно кивнул, подошел к наковальне и принялся работать мехами. Когда из горна полетели яркие искры, он вернулся за посохом. Сдвинуть его с места не удалось.
Он вроде как прилип.
Кузнец дергал упрямую палку, пока у него на лбу не выступил пот. Посох упорно отказывался поддаваться его усилиям.
— Так я попробую,
— предложила матушка и потянулась к посоху. Что-то щелкнуло, и в воздухе запахло каленой жестью. Кузнец, слегка поскуливая, торопливо бросился вслед за матушкой, приземлившейся вверх ногами у противоположной стены.
— Ты не ушиблась?
Она открыла глаза, похожие на гневно сверкающие бриллианты.
— Понятненько. Значит, вот ты как, да?
— Как? — переспросил совершенно обалдевший кузнец.
— Помоги мне подняться, болван, и принеси топор.
Ее тон ясно давал понять, что кузнец поступит очень благоразумно, если немедленно послушается. Он разворошил кучу старого хлама в глубине кузницы и достал старый обоюдоострый топор.
— Отлично. А теперь сними передник.
— Зачем? Что ты задумала? — удивился кузнец, явно утративший контроль над ситуацией.
Матушка раздраженно вздохнула.
— Это кожа, идиот! Я оберну ее вокруг ручки. На одну и ту же уловку я дважды не поймаюсь.
Кузнец кое-как стянул тяжелый кожаный передник и осторожно подал его ведьме. Она обернула топор и сделала пару пробных взмахов. Изрядно смахивающая на паука в свете раскалившейся почти до бела наковальни, матушка-ветровоск пересекла кузницу и, торжествующе крякнув с размаху, опустила тяжелое лезвие на середину посоха. Что-то щелкнуло, что-то вжикнуло, как куропатка, что-то гулко стукнуло. Наступила тишина. Кузнец, замерев на месте, медленно поднял руку и коснулся острой стали. Топорище отсутствовало, а сам топор впился в дверь рядом с головой кузнеца, отхватив крошечный кусочек уха. Матушка, которая выглядела слегка размыто из-за того, что удар ее пришелся по абсолютно неподвижному предмету, уставилась на кусок дерева, оставшийся у нее в руках.
— Ну и ладно, — заикаясь, выговорила она. — В таком случае нет,
— твердо сказал кузнец, потирая ухо.
— Что бы ты ни собиралась предложить, нет.
Оставь посох в покое. Я завалю его чем-нибудь, никто и не заметит.
Не трогай его больше. Это обыкновенная палка.
Палка?
А ты можешь придумать что-нибудь получше? Боюсь, что в следующий раз я вообще без головы останусь.
Матушка-ветровоск свирепо смерила глазами посох, который, похоже, полностью игнорировал ее.
Прямо сейчас не могу, — наконец призналась она. — Но если ты дашь мне немного времени...
— Хорошо, хорошо. А пока, извини, у меня дел не в проворот. Всякие незахороненные волшебники, ну и так далее.
Кузнец взял лопату, которая была прислонена к задней двери, но вдруг, засомневавшись, остановился.
— Матушка!
— Что?
— Ты случаем не знаешь, как правильно хоронить волшебника?
— Знаю.
— Ну и как?
Матушка-ветровоск задержалась у подножия лестницы.
— Очень осторожно.
Последний медлительный луч оставил долину, и на деревню мягко опустилась ночь, а в усеянном звездами ночном небе засияла бледная, умытая дождем луна. Из темного сада, что располагался позади кузницы, доносились стук лопаты о камень и приглушенные проклятия. В колыбельке на втором этаже первая женщина-волшебник плоского мира спала и не видела во сне ничего особенного. Белая кошка дремала на личной полочке рядом с горном. Единственным звуком, раздающимся в теплой кузнице, было потрескивание углей, остывающих под пеплом. Посох стоял в углу, где ему и хотелось стоять, окутанный тенями, которые были чуть более черными, чем обычные тени. Время шло, в чем, собственно, и состояла его основная работа. В кузнице что-то слабо зазвенело, пронесся порыв воздуха. Какое-то время спустя белая кошка уселась на своей лежанке и принялась с интересом наблюдать за происходящим. Наступил рассвет. Здесь, в Овцепикских горах, рассветы выглядят очень впечатляюще, особенно если гроза очистит воздух. Из долины, занимаемой дурным задом, открывался вид на менее высокие горы и предгорья, озаряемые ранним утренним светом, который медленно лился по их склонам, потому что в мощном магическом поле диска свет никуда не спешит, пурпурными и оранжевыми красками. Дальше расстилались обширные равнины, все еще утопающие в тени. Еще дальше поблескивало море. По сути дела, отсюда можно было увидеть весь плоский мир до самого края. Причем это не поэтический образ, а простой и непреложный факт, поскольку диск имеет плоскую поверхность. Более того, всем известно, что передвигается плоский мир на спинах четырех слонов, которые, в свою очередь, стоят на панцире Атуина, великой небесной черепахи. Внизу, в долине, дурной зад начинает просыпаться. Кузнец только что зашел в кузницу и с удивлением обнаружил, что в ней царит порядок, коего за последние 100 лет не наблюдалось здесь ни разу. Все инструменты лежат на своих местах. Пол подметен, а горн подготовлен к тому, чтобы разжечь в нем огонь. Кузнец сидит на наковальне, которая оказалась передвинутой в другой конец кузницы, смотрит на посох и пытается думать. В течение 7 лет не происходило ничего важного, если не считать того, что одна из яблонь в саду кузнеца заметно обогнала в росте своих сестриц. На эту яблоню частенько лазила маленькая девочка с каштановыми волосами, дыркой между передними зубами и чертами лица, которые обещали стать, если не красивыми, то, по крайней мере, интересными. Ее назвали Эскариной, без всяких на то особых причин. Просто ее родной матери нравилось, как звучит это имя. Хотя матушка-ветровоск не переставала внимательно присматриваться к девочке, ей так и не удалось обнаружить никаких признаков магии. Ну да, Эскарина, в отличие от обычных маленьких девочек, проводила гораздо больше времени, лазая по деревьям и носясь с воплями по двору, но девочки, 4 старших братьев, которые до сих пор живут дома, можно многое простить. Так что ведьма постепенно успокоилась и начала думать, что магия все-таки не привелась. Но магия имеет привычку прятаться, словно грабли в траве. Снова наступила зима, которая на этот раз выдалась суровой. Облака, точно большие толстые бараны, висели над Овцепикскими горами, заполняя лощины снегом и превращая леса в безмолвные мрачные пещеры. Перевалы завалило, и следующий караван ожидался только весной. Дурной зад превратился в маленький островок тепла и света.
— Беспокоюсь я за матушку-ветровоск,
— как-то раз за завтраком сказала мать Эскарины.
— Что-то в последнее время ее не видать.
Кузнец мрачно посмотрел на жену поверх ложки с овсяной кашей.
— Я и не жалуюсь. У нее
слишком длинный нос,
— вставила Эск. Родители уставились на девочку свирепыми взглядами.
— Нехорошо так отзываться о взрослых людях, — строго заявила мать. — Но папа сам говорил, что она вечно сует свой Эскарина. Но он... — Я сказала... «Да, но он действительно говорил, что у нее...»
Кузнец дотянулся до дочери и шлепнул ее по попе. Шлепок вышел не очень сильным, но кузнец все равно пожалел о содеянном. Мальчишкам доставалось и от его ладони, и, когда они того заслуживали, от его ремня. Однако беда с дочерью заключалась не в обычном непослушании, а в досадной привычке продолжать спор, когда его давно следовало закончить. Это всегда приводило кузнеца в смятение. Эскарина ударилась в слезы. Кузнец, злой и сконфуженный своим поведением, поднялся из-за стола и, громко топая, удалился в кузницу. Оттуда донесся громкий треск, за которым последовал глухой удар. Кузнеца нашли лежащим на полу без сознания, и впоследствии он утверждал, что ударился лбом о притолоку. Правда, рост он был невысокого и раньше без труда проходил в дверь, во всяком случае, к смазанному пятну, мелькнувшему в самом темном углу кузницы, случившееся не имело никакого отношения. Так очень хотелось думать кузнецу. Каким-то образом эти события наложили отпечаток на весь день, который стал днем битой посуды, днем, когда все мешались друг у друга под ногами и раздражались без причины. Мать Эскарины разбила кувшин, который принадлежал еще ее бабке, а на чердаке заплесневел целый ящик яблок. Горн в кузнице заупрямился и наотрез отказывался разгораться. Джаймс, старший сын, поскользнулся на обледенелой дороге и вывихнул руку. Белая кошка, или, возможно, кто-то из ее потомков, кошки вели свою уединенную и сложную жизнь на сеновале рядом с кузницей, ни с того ни с сего залезла в дымоход и наотрез отказалась спускаться вниз. Даже небо, нависающее над деревней, стало похоже на старый матрац, а воздух, несмотря на свежевыпавший снег, казался каким-то спертым. Истерзанные нервы, скука и дурное настроение заставляли атмосферу гудеть, словно перед грозой.
— Ну ладно, все, —
«С меня хватит!» — выкрикнула мать Эскарины. «Церн, возьми Гальту и Эск, проведайте-ка вы матушку...» «Кстати, а где Эск?»
Два младших брата, затеявшие под столом лишенную всякого энтузиазма драку, подняли головы.
«Она ушла в сад», — сообщил Гальта. «Снова».
«Ну так приведи ее и отправляйтесь.
Но там холодно, и снег вот-вот пойдет».
«Да, матушке всего одна миля, и дорога расчищена. Кроме того, кому это так не терпелось выскочить на улицу, когда впервые пошел снег? Марш отсюда! И не возвращайтесь, пока у вас не исправится настроение!»
Эскарину нашли сидящей в развилке большой яблони. Это дерево мальчишки недолюбливали. Прежде всего, оно настолько заросло омелой, что даже зимой выглядело зеленым. Яблоки, которые оно приносило, были мелкими, и за одну ночь из кислятины, от которой сводило животы, превращались в переспевшие, прогнившие, гудящие осами огрызки.